В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Наш умный парень Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС и член общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
В YouTube-канале «Говорит Москва» стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, можете подключаться. Давайте начнем с чего. Мы с вами регулярно, когда встречаемся, обсуждаем вот эту тему, связанную с вербовкой людей через социальные сети, поджигать релейные шкафы, технику какую-то, давать наводки на, значит, там, вражеским войскам, ходить там поджигать военкомат, какие-то еще диверсии производить. И вот этих уголовных дел много. То есть, в конце концов, если там не релейные шкафы, то эти люди условно сели бы за закладку, вот, скорее всего. Но проблема же все равно остается. Вот этот терроризм, он имеет сетевое свойство, и угнаться невозможно, потому что, ну, как бы, одного взяли, три других выросло где-то. Потому что, ну, интернет — это бесконечная штука, и за всеми угнаться, видимо, невозможно. Или как-то победить это можно?
Да нет, победить можно.
Чуть поближе, пожалуйста, да.
Победить можно, потому что мы знаем, что наша страна проходила не раз в своей истории такие чрезвычайные мероприятия, которые были связаны с войной, с революцией. И вот это как раз понятие терроризма, он вводилось и в царской России еще, когда убивали народовольцы, чиновников. И как фактически было перебито столько людей, как в Колумбии, там больше 10 тысяч человек было убито. И во многом в том, что царское правительство на это реагировало достаточно квело, вот, это давало им возможность и основания, в принципе, продолжать свою деятельность и, в конце концов, разрушить страну.
Но это были какие-то, наверное, идейные. А здесь же речь идет о том, даже вот мне понравилось выражение, которое было придумано одним из там, политологов про этих людей, биодроны. То есть это люди-дроны. Их находят вот эти вот разводчики, вербовщики. Кому-то 5 тысяч рублей пообещали, кого-то чем-то напугали, кого-то еще что-то. Но вот есть молодые люди, да, есть правила. Там, не катайтесь на самокате вдвоем, втроем. И все равно люди находятся, которые катаются на самокате вдвоем, втроем. Не суй пальцы в розетку. Все равно находятся те, кто сует пальцы в розетку. Вот это история того же самого порядка, мне кажется, нет?
Ну да, это просто сейчас вот то, что касается то историческая как бы реальность, это одно. Сейчас появились новые формы вербовки, распространения этих возможностей. То есть интернет появился, появились социальные сети, и стало проще выходить на тех людей, которые могут быть вовлечены в эту преступную деятельность, потому что целые научно-исследовательские институты, связанные с психиатрией человека, с его поведенческими реакциями, они выявляют тех людей или типажи тех людей, которые могут поддаваться вот этой вербовке. Была специально введена статья 205 «Содействие террористической деятельности», которая как раз предусматривает вербовку и, значит, вовлечение в террористическую деятельность граждан. Она предусматривает пожизненное лишение свободы и 20 лет лишения свободы. Поэтому законодатели реагируют на это. Но вот эта новая форма взаимодействия людей между собой, то есть, как мы видели, там цветные революции возникают с помощью сетей. Вот то же самое введение вот этой сетевой войны, когда можно использовать, воздействовать на пенсионеров, умственно отсталых, на молодежь, которая еще не понимает, не дает отчета своим действиям, на один шаг вперед не мыслит. Как раз вот здесь находится ключик к каждому из этих людей, который выявляется как такая группа риска. И из этих людей, как, собственно говоря, формируются террористические пособники или сами террористы, которые совершают эти террористические акты.
Ну, с этими
помимо
людьми
того, что наши граждане существуют, вот такие люди, ну, это во всех странах такие люди есть, мы знаем, что у нас достаточно сложный миграционный вопрос. Вот поднимается постоянно сейчас патриархом, президентом, Бастрыкиным, руководителем Следственного комитета, генеральным прокурором. То есть это несколько десятков миллионов человек, которые, если здесь хоть наши родные, там, да, с нашей идеологией, с нашей какой-то историей, связанной с нашим каким-то культурным и национальным кодом люди, то эти люди приезжие вообще, в принципе, они оторваны от наших корней, от какой-то понимания общей общности истории развития этой страны, общности, проживания с этим.
Кто-то из них по умолчанию да, враждебен.
Да, кто-то приехал, уже ненавидит нас и воспринимает нас как какую-то ниву для своей, как бы, своего урожая, угу. который он здесь собирает, и он ненавидит и нашу культуру, ненавидит наши традиции, нашу историю, и, собственно говоря, желает нам проигрыша. А некоторые просто засылают сюда для того, чтобы здесь совершать террористический акт.
Но, смотрите, по вашим наблюдениям, люди, которые вовлекаются в эту деятельность, они в большей степени, ну, просто без критического мышления, с желанием заработать 5 рублей, или же они идейные?
Это совершенно разные люди. Идейных нет смысла вербовать, идейные формируют.
Сами придут, да?
Да, запрещенные в стране террористические ячейки, организации, которые будут либо часть их отправилась, как вы знаете, воевать на стороне наших врагов, угу. на вот это, там, какие-то там различные формирования, которые называют себе российская армия, там, да, освободительные и прочее, прочее. Но вот эти идейно отправились туда еще давно, еще, мне кажется, в 2014 году произошла дифференциация общества на тех, кто идейный и неидейный. В основном воздействует, на идейных нет смысла воздействовать, платить им нет смысла таким образом, как мы с вами рассуждаем.
Понятно.
Здесь речь идет о тех людях, незащищенных слоях населения, старых и малых. Или там не очень умственно как бы образован, не очень умственно развитых, то есть тех людей, которых можно легко вовлечь в какую-то проблему, и они не понимают, как выйти из этой проблемы.
Как тогда, с вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич, ведь мне кажется, что перед государством все равно будет стоять вопрос, даже если будут каждого сажать, даже если с каждого утюга будут говорить, товарищи, там не ведитесь, мошенники, еще что-то, но есть люди критически мыслящие, вот мне, например, там на днях опять мошенники какие-то, уже подставной номер, подставная аватарка, подставное имя, там, давайте тут проверка, мы с вами, я ему говорю, если что, 149.200, он не понял, что это, я говорю, позывной «Волга», будешь сдаваться, напиши, тебе помогут. Он обиделся, естественно, очень обидчивый эти мошенники, оказывается. Но это, понимаете, там люди есть, которые сами будут издеваться над мошенниками. А есть все остальные. И мы же понимаем, что перед государством будет стоять задача по профилактике этих действий, по работе с населением, по повышению даже, будем говорить так, умственного развития населения, чтобы вот защитить людей от этого ментального терроризма. По сути.
Недавно был месяц, наверное, полтора-два в Общественной палате Москвы, как раз по этому поводу круглый стол, где участвовали представители ГУВД угу. и московского, и они как раз присутствовали руководители подразделения, которые связаны с интернет-мошенничествами, обманом стариков, как раз вовлечением в террористическую деятельность. Безусловно, для государства это новое, терра-инкогнито, которое как бы новые общественные отношения нужно регулировать и законодательно, и выращивать специалистов, которые будут в этом разбираться. Да. Решение вопроса здесь нет простого ответа на сложный вопрос. Здесь нужен комплексный подход, здесь нужна и работа государства, которое будет контролировать интернет, которое будет иметь возможность выявлять, вот, насколько это возможно, да, тех лиц, которые через вот эти сети воздействуют на тех людей, о которых мы говорили с вами, да, которые подвержены этому воздействию, это раз. Второе, никто не отменяет возможности того, чтобы велась пропагандистская деятельность того же ГУВД, которые показывали алгоритмы в школах, в домах да. престарелых. Вот сейчас создана там программа «Долголетие», центры, где собираются пенсионеры. Надо читать лекции, рассказывать, что есть такие способы мошенничества, которые увлекают вас.
Там и деньги забирают, или еще что-то.
Да, и здесь как бы рассказывать о тех возможных вариантах, которые существуют, мало того. Я бы еще не отвергал как бы и работу с семьями, потому что эти люди зачастую имеют детей, внуков, угу. которые также должны следить за своими близкими и оберегать их от вот этих вот воздействий правонарушителей, преступников, которые вовлекают этих вот людей, которые легко поддаются на эти провокации. И здесь только в комплексном подходе, здесь нет какого-то одного рецепта, что вот мы сделаем так, и все это исчезнет.
Мне, честно говоря, в какой-то момент показалось, что так как история с мошенниками, которые разводят людей на деньги, какие-то мошенники там, предлагают за 5 рублей поджечь релейный шкаф, это же становится международной проблемой, потому что мы видим, то в Чехии, оказывается, какие-то люди обмануты, даже в Австралии обмануты, в Канаде. То есть вот эти вот колл-центры из Львова там, или Днепра, где они там сейчас находятся, может быть, в Варшаве, они стали терроризировать людей по всему миру. И есть ощущение, что когда в других странах поймут, что они становятся жертвами этих мошенников, они же не... А меня за что будут говорить они? Это приобретет интернациональную, как бы, статус интернациональной проблемы, и тогда это будет уже как работа, знаете, в рамках Интерпола, обмен какой-то, прикрытие этих организаций не будет такого?
Я думаю, что это невозможно. На сегодняшний Почему? День настолько мир дифференцирован,
да?
настолько он разобщен на сегодняшний день. И знаете, вот я приведу пример. Это вот частные случаи, которые, ну, они выливаются в миллиардные убытки для людей, да, вот когда происходят эти мошенничества. Но вы посмотрите, целый народ был одурманен. Вот, например, у нас в России, там, Лёня Голубков, когда люди несли деньги, да, или люди, когда угу. думали, что мы сейчас перестроимся и, как бы отказавшись от социалистической идеи, это само автоматически даст нам возможность зарабатывать высокие, получать высокие зарплаты, иметь какие-то там преференции, возможности, свободный мир, деньги. Ведь целый украинский народ на это пошел. Сейчас, когда помните, да. а я вот хочу носить кружевные трусики или хочу там есть какие-то пироженки.
То есть Майдана,
и да, люди готовы были идти умирать за это, убивать себе подобных, инакомыслящих, да?
Ну, это какая-то...
Ведь это же, понимаете, это сродни, вот эта вот система воздействия на людей, вот здесь один и тот же механизм и один и тот же мотив. Людям обещают что-то, чего можно достичь только либо трудом, либо упорным трудом, да?
Либо смертью.
Да, либо как бы, да, либо вообще никогда не достигнуть вот этого. А люди всегда верят в то, что кто-то придет, что-то сделает, изменит.
Почему с их стороны, вот тогда хорошо, Дмитрий Анатольевич, но почему каким-то технологам, каким-то людям или там государствам удается одурманить целые народы? Что это за механизмы такие? Что это за скрипт такой? И почему, с вашей точки зрения, так сложно выработать этот скрипт здесь? Потому что, ну, есть люди со стабильной психикой, понимающие, что такое хорошо, что такое плохо. Есть люди плавающие, на них поднажали, а он в истерике. На другого поднажали, он последние, там, гробовые готов отнести, еще что-то. Но почему государство не может найти вот этого скрипта? Как работать?
Я думаю, потому что, ну, во-первых, наше население, оно находится в таком... перманентном стрессе, да, 30 лет оно шарахается, то в одну сторону перестраивается, то в другую, то одни войны, то другие, то есть здесь люди еще вот как бы строили социализм, потому что сказали, давайте сейчас строим капитализм, люди вроде бы перестроились на это, там, да, понесли какие-то потери, там, сбережения, потеряли профессии, потеряли возможности жить.
Теперь что-то ерунда какая-то, да. да
и люди как бы находились вот в такой турбулентности постоянной, да, и у них нет возможности, если, грубо говоря, в европейских странах, ну, больше западных, чем восточных, в восточных, мне кажется, они ближе к нам, угу. есть определенный исторический опыт, да, и определенный запас финансовый, то есть они средний класс достаточно такой устаканенный, разумный, спокойный, который не идет на отчаянные какие-то правонарушения и шаги, потому что у них многое есть, им да, есть что терять, понятно. И они рацио размышляют. А когда у тебя нет ничего, и ты понимаешь, что завтра этого тоже ничего не будет, да, ну вот, а здесь какое-то тебе чудо обваливается, и людям, особенно старым, либо тем, либо молодым, которые хотят все и сразу, либо старым, которому уже жизнь закончилась, угу. и они понимают, что перспективы нет, хочется чего-то хорошего, ну вот, и мне очень жалко этих людей, искренне жалко, действительно, что хотелось бы защитить и... не дать им возможности разочаровываться очередной раз в человеческой честности. Ведь, знаете, наш народ, в принципе, российский народ, советский народ добрый, выращивали очень, в том, да. что человек человеку друг, товарищ и брат, что никто не должен обманывать. И, в принципе, на протяжении советского периода таких схем мошенничества, ну, в массовом таком...
дисциплинированные
да, не очень. Существовало, раз. Люди у нас доверчивы, они очень доверчиво относятся к средствам массовой информации, к печатному слову. То есть все, что написано, все, что говорится по радио, по телевидению, они воспринимают как данность. И это так воспитывалось на протяжении там, многих десятилетий страна. И когда это все вот люди нахлебаются, напробуются, обжигаются на собственном опыте, тогда, видимо, вырастет какой-то иммунитет к этим мошенничествам.
Ну, вот были предложения внести поправки в Уголовный кодекс, и там аж до 35 лет за диверсионную деятельность давать сроки. Но эти сроки, с вашей точки зрения, вот ужесточение, оно действительно людей может остановить от того, что какие-то действия совершать? Потому что это же как... Мне кажется, это то же самое, как там, с любыми другими преступлениями. Человек, который готов на преступление, вольно или невольно, он про Уголовный кодекс не будет думать.
Я думаю, что ну, каждый человек, который идет на преступление, всегда думает, что он сможет избежать того, что его поймают, изобличат, накажут.
Потому как вот человек... эти четверо с Крокусом, да?
Эти люди вообще, по-моему, они да? у них детерминизм отсутствует полностью, причинно-следственной связи не существует. То есть я вот смотрю, такое ощущение, знаете, когда читаешь книжки про варваров, вот это какие-то неоварвары, какие-то люди палеотического какого-то того века, когда они вообще, в принципе, ни о чем не думают, кроме вот о каком-то вот сиюминутном своем существовании вот здесь и сейчас. Угу. Поел, попил, поспал, убил, вообще, ведь у них, посмотрите, у них даже на лице ни сострадания к тем, кого они убивали, ни чувство какой-то вины. Это просто животное, это не люди.
То есть поэтому это... другая сторона противная пытается отыгрывать, что это взяли первых попавшихся и так далее. То есть в голове у кого-то не укладывается, что... Хотя мне кажется, это удивительно, кстати, почему не укладывается. Но если есть люди, которые, опять же, те же самые биодроны, которых нашли через социальные сети и сказали, вот тебе там 500 тысяч рублей или там 250 тысяч рублей, мы тебе окно на Украину... Ты совершенно спокойно вместе в машину садись и так далее. То есть анализировать там не надо, потому что за меня-то все уже устроили, говорит он. Твое дело только там убить побольше и все, и поджечь. А вот попались.
Я думаю, что их не остановит таких людей. Ни смертная казнь, которую сейчас ничего пытаются вести, ни 35 лет. А я думаю, что таких людей просто, ну, надо убивать просто и все, уничтожать при задержании.
А что это даст?
Ну,
вот.
Ну, сократит количество таких, кто просто другие увидят это все. И подумают, стоит ли вот желательно все это продемонстрировать.
А вы думаете, что вот эта технология экстренного потрошения, она может кого-то остановить?
Я думаю, что люди должны задуматься. Знаете, вот как бы у Джека Лондона был рассказ, когда на зимовке люди от скуки начинали друг друга стрелять, ну, устраивать дуэли. Угу. И не могли никак эту штуку остановить никак. И вот когда Смок Белью, по-моему, я могу ошибаться, кто там из персонажей это сделал, он сказал, что человек играет в азартные игры или в такие вещи, да, до тех пор, пока есть шанс, что он какой-то хоть призрак шанс на то, что он останется жив и победит. А здесь сказали, что тот, кто победит в дуэли, будет повешен. И все. То есть здесь это для них в кодексе повешен... Для них это абстракция, а когда как бы вот здесь на самом деле они видят, что человек взял оружие в руки, и он уничтожен, и с ним вообще не разговаривает, его не спрашивают, можно в плен взять того, кто там даст возможность выйти на дальнейший след там, и выявление всех этих источников этого терроризма. То есть эти люди, мне с моей точки зрения, не понимают ни вопросов, связанных с гуманизмом, ни с каким-то человеколюбием и пониманием того, что отнимать чужую жизнь нельзя, ну, вы сами видели, там, да, и здесь говорить даже не о чем. Угу. А знаете, вот животное как понимает, вот здесь дотронулось горячо, там, да, вот здесь укусило, а тебя еще больше какой-то хищник откусил тебе голову, остальные смотрят, думают, нет, наверное, с ним надо, не надо связываться, не по мне. Ну вот, вот здесь, наверное, может быть так работает,
тогда, да,
на уровне животных инстинктов.
Но с точки зрения даже вот, там, юридической науки, текущие времена, они должны способствовать тому, что гуманизм на какую-то второстепенную сторону в этом вопросе убирается? Или наоборот, трудные времена заставляют людей... удерживать определенные рамки. Вот на международной арене мы говорим, что международные нормы, международные правила, потому что пока ты их выполняешь, ты часть, как бы, вот, часть этой системы согласия, да, что вот мир, он такой. Другая страна говорит, нет, мне так нелегко уже, я не согласен, право сильного и так далее. А как внутри? А как вот с этим преступниками? Правда, трудные времена, ну вот 35 лет, ужесточение, потому что времена непростые, там закон об иноагентах тоже, времена непростые, ребят, надо выбирать, давайте, уже не про гуманизм. Или все-таки его сохранять?
Пытаться. С моей точки зрения, сложные времена требуют сложных решений. То есть я сторонник того, что если мы начали боевую деятельность такую, которую мы называем сейчас СВО, там фактически война.
Военная деятельность, да.
Да, ну ага. Вот, то здесь надо исходить из того, что вот мы должны понимать, что даже победа над Украиной никаких вопросов не решит. Международная ткань права разрушена. Международного законодательства больше не существует. Те основы, которые были положены в основу взаимопонимания и взаимоотношений между... государствами, на Тегеранской конференции, на Ялтинской конференции, они уничтожены. Но вот новые правила не выработаны. То есть мы думали, что когда мы отказывались от социалистического общества, и мы переходим в лагерь как бы наших вот партнеров, как называл их тогда президент, то мы займем там какое-то свое место. Нам этого места не предусмотрели. Так, мало того, с моей точки зрения, нам объявили экзистенциальную войну, то есть мы в этом мире, их мире и их миропонимании не находим свое место, мы должны искать свое место сами для себя, и это может обеспечено быть только силой своих вооруженных сил, оружия и сильной экономики. Потому что фактически вот сейчас наши активы арестовали, то есть та основа частной собственности, которая заложена в буржуазном обществе, она ими отменена и уничтожена.
Поколебимо, да.
Но вот раз. Второе, как мы когда говорим, что у нас есть какие-то законные права и обязанности по отношению государства друг к другу, США вводят санкции в отношении нас в обход ООН, потому что только ООН может вводить эти санкции.
Потому что они исповедуют право сильного и трансграничности
собственного законодательства. И получается, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.
Конечно.
Сказал он так, и если мы будем соблюдать роль ягненка, то мы будем ягненком. Если мы станем волками, то мы как бы этому волку можем показать свои зубы, и тот волк должен подумать не один раз, стоит ли связываться, и у кого зубы больше.
Угу.
И здесь уже у нас шанс есть один, только победить и выжить, это стать сильными. Сильными и независимыми. Мы шли в фарватере, и мы предлагали различные варианты встраивания, да, в это общество. Разоружались, отдавали свои экономические цепочки, уничтожали. Уничтожали свое население. Не давали возможность развиваться кредитной политике для того, чтобы наша промышленность развивалась. Это было все умышленные вещи, которые были вроде бы связаны с тем, что это были правила игры. Соблюдая эту игру, помните, когда там, Гаврик, я же землю кушал, да?
Конечно,
когда,
да,
я
да,
же,
да,
я да, же, вы же обещали мне, да, мне плевать, ты слабак, с тобой мы не считаемся. То есть наши иллюзии о том, что существует право и международное право, да, оно существует ровно тогда, когда вот произошла страшная, ужасная война, вот Вторая мировая, да, после этого страны-победительницы собрались и выработали какие-то правила игры, да, и всех сказали, вы будете, ведь право не только это правило, по которому мы должны жить, это еще система, которая, она принуждает к тому, чтобы эти правила соблюдались. Если эти правила не будут соблюдаться, мы можем фантазировать и свои какие-то правила создать, они свои, но если ни у кого из нас нет возможности принудить одну из сторон соблюдать эти правила, то у каждого будут свои, и будет конфронтация ровно до того момента, пока когда какая-то из сторон не нагнет своего оппонента, и все.
Угу. А, ну, хорошо, а история тогда со смертной казнью, вот, опять же, возвращаясь к вопросу внутреннего законодательства, уместно теребить эту тему сейчас или нет?
Мне кажется, у нас, как сказать, что 25 лет, что 35, что 20, что смертная казнь, да, пожизненное вот лишение свободы, ну, сидят они там, эти люди. Да. А, с моей точки зрения, это все вообще ничего не решает. То есть вот можно расстрелять, людей удовлетворить в плане, это будет месть, это не будет правосудие там, да? Ну, то есть око за око, зуб за зуб. Мы возвращаемся вот к этим еще ветхозаветным принципам, да, которые там существовали в Торе и Талмуде. Там, это уже не православие, то есть не Библия, да, уже там не христианство. Но вот речь о другом, о том, что к чему мы придем. Да, опять надо собирать референдум фактически, да, то есть всероссийский, как мы уже... Надо потратить на это еще несколько миллиардов. Надо потратить на это силы, средства, там, время, чтобы все остальные проголосовали. Да, возможно, это можно это переделать, но зачем, вопрос?
Соотносить еще, знаете как, соотносить, как долго шли к тому, чтобы, и зачем все перечеркивать, и вот чтобы что,
да? Знаете, два было у нас вопроса, которые были связаны с тем, что мы вот поменяли наше законодательство, убрав смертную казнь. Первое, мы хотели строить Совет Европы.
Да.
Ну, вот. И второе, мы хотели в Европейский суд по правам человека вступить. То есть мы ориентировались на вступление в это мировое сообщество. Это первое. Второе, несовершенство нашей правовой системы, которая позволяла убивать тех людей, которые были невиновны.
Угу.
И качество нашей системы на сегодняшний день не улучшилось. Ну, и с моей точки зрения, может быть, стало лучше, может, хуже. Я не могу дать оценку, надо смотреть статистику. Ну, вот. Но вопрос в чем? Что два фактора, которые у нас... к этому побуждали. Мы с Совета Европы мы ушли, из Европейского суда по правам человека ушли.
Но это же был как... Тогда же пытались как-то стать частью большой западной семьи, и это был, скажем так, повод. Но если это ушло, это же не значит, что нужно возвращаться к смертной казни, если нам закрыт путь в Европу, нам, потому что это же еще и достижение как бы, ну, своей правовой системы, отсутствие... с заменой на...
Гуманизм для своих граждан.
Ну, это гуманизм все-таки, да, на своих?
Конечно.
Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС, член Общественной палаты Москвы. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши сообщения тоже вижу. Еще поговорим про идею Валентина Матвиенко о трибунале по итогам специальной военной операции. Она накануне об этом высказалась. Там было и про расследование трагедии в Одессе 2 мая. Тоже про это поговорим. Дождитесь. Еще про социализацию подростков в трудной жизненной ситуации поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы. Давайте про Валентину Ивановну Матвиенко, точнее, про ее идею поговорим сейчас. Она заявила о необходимости создать трибунал после СВО. Говорит, что понадобится большой трибунал для расследования преступлений украинской страны. Трибунал, по ее мнению, также должен расследовать пожар в Доме профсоюза в Одессе 2014 года. Чем принципиально трибунал отличается от обычных следственных действий уголовного дела и расследования?
Не от следственных действий, а от судов.
От судов, прошу прощения, да.
Потому что это другая, как бы, немножко уже стадия процесса. Трибунал с латинского – это судилище. Это особый чрезвычайно судебный орган, ведущий рассмотрением военных и особо тяжких гражданских преступлений. Как раз то, о чем вы говорите, о чем говорит Матвиенко, это вопросы, связанные это вот с Одессой, вопросы, связанные с другими преступлениями украинских нацистов, которые убивали гражданское население, ну и, соответственно, с теми преступлениями, которые они совершали в рамках боевых действий, соответственно, воюя с нашей российской армией.
А как можно расследовать, например, преступления, совершенные в Одессе, когда подожгли Дом профсоюзов, добивали раненых на земле, как бы формально, так как это другая юрисдикция? Вот как это расследовать?
Ну, здесь же мы не говорим, что сегодня мы будем это
вообще
делать.
Это вообще понятно.
Да, вот помните, когда в 2014 году начинался вот вопрос, там, связан с Крымом, Донбассом, и каждый раз задавали вопросы. Вот наносят украинцы удары по селам Донбасса или там городам, обстрелы, удары идут артиллерийские. И каждый раз Следственный комитет Российской Федерации фиксировал эти вещи, возбуждал уголовные дела, допрашивал тех людей, которые были пострадавшими или свидетелями этого правонарушения, преступления.
Копили материалы.
Да, осматривали место происшествия, возбуждены дела, они формировались. И когда теперь Донбасс, Луганск и другие территории Запорожья и, соответственно, Херсонской области являются территорией Российской Федерации. Но вот у нас есть все материалы эти. Мало того, у нас идет боевые действия с украинскими войсками, и эти лица задерживаются. Фамилиями их имена установлены, известны, и им предъявляется обвинение, они осуждаются.
Так.
Ну вот, я так полагаю, что наш руководитель Совета Федерации, он говорит о чем? У нас есть такая же практика в ходе Великой Отечественной войны. Были специально созданы органы, которые собирали и видео, фотофиксация при возбужденных делах, опросы и допросы свидетелей, потерпевших по этому поводу, проведение экспертиз, которые накапливали дела, которые потом стали основой для проведения Нюрнбергского процесса Международного военного трибунала, как мы знаем его под названием, да, где участвовали четыре страны-победительницы, которые являлись судьями, там, да, от них представители. Я думаю, что здесь имеется в виду аналог. Мало того, скажу, что... Есть такой хороший мой знакомый, Максим Григорьев, это член Общественной палаты России, который возглавляет общественный трибунал, который собирает по вот, всем этим документы. Преступлениям документы, соответственно, факты, которые подтверждают эти преступления, правонарушения, которые потом передают в Следственный комитет. И, безусловно, эти материалы в том случае, и, безусловно, когда мы победим Украину, он может состояться. Просто вопрос в чем, с моей точки зрения, да? Опять возвращаясь к тому, что международная правовая ткань разорвана. А сформировать такой трибунал возможно тогда, когда мы, безусловно, и окончательно победим Украину, когда в этот трибунал войдут представители различных стран. Трибунал что такое? Это квинтэссенция, да, оценки деятельности той или иной стороны. Обычно трибунал формирует победители. То есть сначала надо, стать победителями. Безусловно, нужно иметь материалы, которые будут потом использованы в качестве... тех материалов, которые будут рассматриваться в рамках этого трибунала, оценка которым будет даваться. Но для этого надо сначала, победить и получить международный консенсус этой победы, потому что приговор по этому трибуналу будет выноситься и не просто конкретным физическим лицам, да, там, руководителям страны, руководителям вооруженных сил страны противника.
Ну, пособникам.
А фактически всем. Давать будет оценка, что то, что они делали, это плохо, это преступление. Это подлежит осуждению и общественному, и процессуальному, да?
Вы думаете, такой, в принципе, вот теоретически в нынешних условиях такой суд или формат суда возможен?
В нынешних условиях невозможен, с моей точки зрения. Есть трибуналы, которые формировались на протяжении вот с 90-х годов и там позже. При ООН, Совет Безопасности, формирует такие трибуналы по Ливану, по... делам, связанных с преступлением в Югославии, то есть порядка 12-15 там было таких сформированных трибуналов, но они формировались тогда, когда это был общий консенсус мирового сообщества. Сегодня мировое сообщество разорвано, то есть таких связей, отношений нет. Мы видим, что существует фактически три группы стран, которые являются странами англосаксонскими, да, там и вот такого толка западного, но вот странами, соответственно, которые не присоединившиеся, как вот раньше называли там, да, и странами, там, теми государствами, которые там являются Россией, может быть, Китай, Иран и Северная Корея, и там те сейчас страны, которые определяются в рамках БРИКС. То есть выстраивается новая конфигурация мира. И мы сейчас присутствуем при этой выстраивании новой конфигурации. Просто с моей точки зрения, Я хотел бы ошибиться, но мне кажется, что даже победив на Украине, мы не закончим эти все вопросы, связанные с боевыми действиями, то есть будут другие новые точки горячие, которые будут поджигаться, и пока не произойдет какой-то серьезной большой войны, которая оставит все на свои места, в которой мы должны и обязаны победить, иначе как бы нас как таковых не будет, ничего по-другому не решится, никаких трибуналов не будет, никаких новых международно-правовых актов, которые будут являться консенсусом для всех. Это не вот каждый раз в истории мира сначала происходили страшные большие войны, и победители диктовали побежденным свои условия.
Но вот здесь, Дмитрий Анатольевич, тоже такой момент. Слово «трибунал» звучало еще, когда брали «Азовсталь», помните, азовцы были, запрещенные. И тогда тоже говорили, что на территории ДНР, возможно, будет какой-то трибунал, может быть, даже в самом Мариуполе проведут трибунал. Вот именно слово «трибунал» звучало. Потом историю вообще переиграли совсем иначе. Ни про какие трибуналы не думают, ни про какие клетки, ничего. Людей там отправили в Турцию, из Турции их успешно здоровых, помолодевших, отдохнувших отпустили. Вот там они на Украину вернулись и так далее. И кажется, что вот это слово «трибунал» — это равно политическая конъюнктура. То есть политически сейчас это звучит, это понятно, что это нужно, и история показывает, что трибуналы проводят. Но есть настолько серьезная вот эта вот политическая канва, которая, видимо, пока что не давала проводить до этого какие-то трибуналы, даже в рамках, например, освобожденных территорий внутри или там достаточно обычного суда. Вот как понять, почему раньше не было и почему сразу про масштабный трибунал говорят?
В рамках обычного суда это проводится, и практика такая существует. Не всех, кто был на Азовстале, поменяли, то есть какую-то часть поменяли.
Ну, конечно, да.
Я думаю, здесь, безусловно, то, что вы говорите, я с вами согласен, есть политическая целесообразность. Мало того, я думаю, что, создавая трибунал, мы можем подтолкнуть к созданию трибунала такого же, ну, в отношении наших уже военнослужащих, а нашими оппонентами. Ну, вот, я думаю, что здесь не такие вот эти вопросы связаны с Мариуполем, почему они возникли, ровно потому, что нам проще обменивать наших военнослужащих одних на других и спасать своих солдат и офицеров, и для нас их жизни важнее, чем обозвать какой-то суд очередной трибуналом. Это важнее, потому что эти люди защищают нашу родину, они отдают свои жизни, и мы, насколько возможно, должны сохранить их жизнь и сократить эти потери. Ну вот, а то, что касается трибунала, я говорю, это такая апогея, кульминация, точка победы, которая фиксирует эту победу таким законодательным, судебным, не законодательным, судебным актом. Ну вот, здесь до этого, думаю, акта у нас еще далеко. Мы здесь сейчас об этом можем говорить и можем формировать материалы, которые могут потом лечь в основу этого трибунала. Но это не вопрос сегодняшнего и даже, я думаю, не завтрашнего дня.
Роман говорит, военные действия до сих пор считаются последним доводом королей. По-моему, это уже анахронизм, говорит Роман. А откуда вот это вот взялось, что в 21 веке люди должны научиться договариваться, люди не воюют и так далее? Люди всегда люди. Но вот правда, и военные действия начинаются тогда, когда никакие аргументы больше не работают, потому что это способ отвоевания своей позиции.
Ну, помните, как говорил классик, да, что война – это продолжение политики только уже в таком горячем варианте, да? То есть смысл какой, что вот помните, в Первую мировую войну говорили, что невозможна война, да вы что, Максим пулемет изобретен, теперь уже ну, всех перебьют, такое чудо оружие. Потом, когда появилась война моторов, когда появились танки, самолеты, Вторая мировая война забрала там порядка 75 миллионов человек. То есть, казалось бы, вовлечены почти все страны мира, и казалось, что после той страшной войны, ну, человечество точно научилось договариваться, выстраивать какую-то политику. Все это не так. Человек, как был, к сожалению, недалеко уходит от животного. Как только, ну, посмотрите на вокруг себя, вокруг своих друзей, знакомых, когда происходят ссоры, многие ли люди могут что найти взаимоотношения и взаимопонимание методом слов, убеждения, каких-то там обыкновенных человеческих, человеческих возможностей общаться, то есть без крика, ругани, я уж и не говорю даже, а драка просто начинается, вот каждый день мы видим, что кто-то кому-то что-то сказал там не так, а он человек сказал, перепаркуй машину, его зарезали. Ну, то есть человек недалеко ушел от животного, к сожалению, и очень долго человек меняется, и очень долго выстраивается вот эта вот прослойка такого цивилизационного человека, который может решить вопросы все свои путем мирных переговоров и взаимоотношений. Вот вы видите, что весь мир фактически сейчас вовлечен в какие-то вооруженные конфликты.
Да.
Там Израиль с Палестиной, там, не знаю, там Китай сейчас там на грани с Тайванем, там на грани фактически балансирует. Но вот в Африке постоянно столкновения идут, то есть здесь у нас вот наши идут, да, здесь со всех сторон. И понимаете, когда, вот я согласен, что Хотелось бы, как вы, дорогой слушатель, встать на эту позицию, но...
Что все да, анахронизма невозможно,
если да. вы стоите и говорите, что давайте договариваться, вам бьют по лицу. Ну, конечно, можно там использовать христианский принцип, поставить другую щеку, но когда вы руководитель государства, вы не можете подставлять щеку не свою, а своих как бы сограждан. И еще раз возвращаюсь к тому, чтобы... Мы-то сделали своей стороной все, чтобы встроиться в эту новую
чтобы
жизнь.
Чтобы были переговоры,
и новый мир,
конечно.
Да. Раз. А второе, и шесть раз не мы же продвигали границам нашим НАТО. И мы, как бы, один из последних наших аргументов, мы предлагали сесть за стол переговоров и поменять эту позицию в отношении России, чтобы Россию не воспринимать как агрессора, а воспринимать как равного партнера, чтобы безопасность была для всех.
Но есть страны, которые исповедуют исключительно другой принцип, потому что когда люди говорят про то, что вот в 21 веке надо учиться договариваться, еще раз, чтобы договориться, нужно, чтобы ты умел договариваться, твой оппонент умел договариваться. А если твой оппонент постоянно пытается соседа привлечь, и чтобы натравить этот сосед на тебя, да. натравливался на тебя и тыкал палкой в берлогу спящему медведю, рано или поздно медведь выйдет, начнет лап по голове бить. Вот и весь сказ просто. Все в природе тоже можно это заметить. Есть еще одна тема, которой вы занимаетесь, и она все-таки косвенно связана с теми событиями, которые мы переживаем, потому что это социализация подростков. Вот у нас как школа говорит, мы теперь возвращаем воспитательную функцию. Но если на бумаге написали, что школа – это не место по оказанию образовательных услуг, а школа – это место, где воспитывают, от этого воспитания больше не становится. Ввели уроки о важном. Кто-то говорит, какая-то формальность, непонятно что. Ввели еще что-то. Только детям, значит, какие-то лекции читают скучные, но с ними как-то иначе нужно разговаривать. Вопрос как? Как разговаривать с детьми и как социализировать подростков? Потому что есть же другая история, как бы это вот с молодыми людьми надо работать, особенно с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации и очень уязвим перед теми, кто пытается их использовать всяких, там, во всякой диверсионной деятельности. Выработан этот механизм или нет?
Что мы находимся сегодня в этой части, в кризисе государство находится. Почему? Потому что можно отметить 4 этапа, когда Россия пыталась выработать государственную политику в области работы с подростками, там такая вот работа, которая пыталась выстраиваться системная, государственная, на уровне принятия законодательных актов, формирование институтов и формирование тех организаций, которые могли бы работать в этом направлении. Это 1742 год, первый это Сенат, принял решение о том, что вообще выделил, что дети могут как-то отличаться от взрослых, и к ним нужен особый подход и привлечение к ответственности по-особому. Потом пытались это изменить в 1815 году, в 1945 году, в 1864 году, в 1872 году и 1892 году поняли, что эта тема не работает. Ну, вот, попытались создать, сформировать ювенальную юстицию как таковую, общемировую, из тюрьмоведения отпочковалась вот эта ювенальная юстиция. У нас было создано 6 центров реабилитации, где дети должны были воспитывать, справляться. Угу. 2 ювенальных суда в 1910 году было создано в Москве и в Питере, не заработали. Для советов это была определяющая политика, главная политика, это лакмусовая бумажка успеха построения социализма, это было снижение детской преступности. В первые годы Ленин предложил создать детский суд, который называется сейчас комиссия по делам несовершеннолетних, и в первые до 1935 года было принято более 50 нормативных актов, которые стали детской конституцией фактически. Ну вот, но так как Сталин объявил о построении социализма, и преступность не снижалась, то есть характеристика построения социализма должно быть снижение преступности. 35% был рост рецидивной преступности у детей. Расформировали комиссию по делам несовершеннолетних за педагогические извращения, всех постреляли и ввели уголовную ответственность по указу 7 апреля 1937 года, 1935 года, с 12 лет детей, то есть вернулись на 100 лет назад
так.
к законодательству. Стали детей расстреливать по 8 статьям. А с 12 лет, то есть фактически приравняли к взрослым.
Угу.
Ну, вот, попытались эту ситуацию поменять в 58 году, создали 5 комиссий по делам несовершеннолетних, убрали, соответственно, расстрел детей до 10 лет, не более лишения свободы. И вот сегодняшняя система и кодекс – это внучок того кодекса, который был принят тогда.
Так.
Когда была сформирована система, которая, в принципе, сейчас многие ученые говорят, что она была хороша, ее надо восстановить. В 91 году мы отказались от этой системы советской. Но вот она имела свои плюсы и минусы, и мы присоединились к Рязанским пекинским правилам, Конвенции по правам ребенка, и стали формировать ювенальную юстицию, которая сейчас является ругательным словом.
Да,
но, вот,
но потому что там
году,
тоже перегибы есть.
Я думаю, что,
нет?
во-первых, нет ювенальной юстиции. И вообще понимание, что такое ювенальная юстиция. Наш президент выступил в том году и дал поручение правительству России сформировать государственную политику в области борьбы с преступностью среди молодежи и подростков. Угу. Я не знаю на сегодняшний день, чтобы какие-то были сформированы комиссии и идеи по этому вопросу. Знаю, что были приняты изменения в закон о безнадзорности, беспризорности, и был принят закон о пробации, выбранный такой депутат Государственной Думы, его продвигал. Законы, посмотрю, какие, не знаю, в царской России они вообще не заработали, то есть они существовали уже, но не заработали.
А нет, еще нет понимания, как работать с детьми, нет, потому что мне даже кажется, что вот эта история с давайте как можно больше уроков в школе, это потому что никто больше ничего не придумал, чем занять детей. Лишь бы вот они в школе находятся и соответственно, там по улицам не шляются.
Что такое дети, находящиеся в трудной ситуации жизни? Это дети девианты, то есть дети, совершившие преступления, да, которые находятся под следствием, которые уже сидят. Это дети-инвалиды, это дети-детдомовцы, это дети, находящиеся, проживающие в семьях с неблагополучной историей, там, да, то есть там алкоголизм, наркомания и прочее. Это дети, которые являются детьми беженцев, переселенцев, от боевых действий. То есть все эти дети сейчас присутствуют, и все эти факторы, которые формируют количество этих детей, присутствуют. И президент не зря выступил с этим обращением. Почему? Потому что фактически на сегодняшний день мы отказались от советской системы, отказались от западной ювенальной системы. И у нас на сегодняшний день нет реальной системы, которая бы занималась планово, на законном каком-то таком, как сказать, системном основании, базисе, да, законов и институтов, детской проблематикой. Вот, например, я занимаюсь в следственных изоляторах, да, по идее, работа с детьми или детьми, которые находятся на условных сроках. Так. То есть эти дети, мы в середине 19 века, весь мир там еще там два века назад, отказался от кары и пришел к исправлению воспитания. Угу. Но для этого нужны какие-то силы и средства, для этого нужны методики, которые позволяли бы этим заниматься. На сегодняшний день такие методики фактически в системной работе этих министерств и ведомств отсутствуют. Их нужно формировать. Мы пытаемся их завести. Это культурные, образовательные, спортивные, да, военно-патриотические. То есть это целый комплекс мер вовлечения детей в новую, другую жизнь, восстановление их в понимании ценностей, которые для нас, вот здесь для всех, они являются важными и понятными. Для этих детей они непонятны.
А в чем такая, ну, мне кажется, даже и вовлечение детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации, тоже представляет довольно серьезную задачу для там, российского общества, потому что, ну, не очень понятно, видимо...
И взрослым людям.
И взрослым людям, да, которые там сами должны во что-то вовлечься, они колеблются вместе с линией партии. Потому что откуда вот это непонимание пришло? Откуда это? Потому что, ну, это же тоже рождает как раз другие проблемы. Ну, вот пусть они в школе будут до 5 часов вечера. А что они будут делать после 5 часов вечера? Ну, вот мы им уроки о важном еще, мы им все расскажем. А они, тем более век интернета, тем более есть другие, куча соблазнов, куча другой информации, которая предоставляется на том языке, который, в принципе, детям понятно. Все запретить невозможно. А вот рассказать, как оперировать этой информацией, как разбираться в этой информации. Вот это представляет вопрос, потому что кажется, что история с воспитанием и с ориентированием детей в пространстве немножечко запоздала лет на 40.
Я думаю, что проблема в чем? Мы отказались от идеологии. Идеология – это концепция развития государства, которая принята для всех и понятна всем членам общества и поддерживаться ими.
У нас говорят, измы нас пугают, поэтому мы вот без измов.
Они могут пугать, они могут не пугать, но когда у нас нет понимания, куда мы идем, что мы строим, что мы делаем для взрослых людей, то как мы объясним это маленьким людям? Потому что именно от этой идеологии отстраивается все остальное. От понимания того, в каком направлении движется все государство взрослых людей, туда же движется государство детства. То есть, если до этого говорили, обогащайтесь, главное – это деньги, главное – это зарабатывать. И люди такие думали, какие нравственные основы, какое духовное развитие.
Сейчас идеология потребления,
Бог?
Хорошо.
Сейчас, как бы, да, мы перешли к этому. Тогда, если мы говорим, что главное – это золотой телец, тогда чему удивляться, если дети готовы продавать свое тело, делать закладки, которые готовы убивать, там, да, за деньги, готовы, как вы говорите, вовлекаться в террористическую деятельность за 10 тысяч рублей, там, Коран сжечь. Ну, то есть, кретинов возникает много, потому что главное во главу угла – это не совесть, это не какая-то, как бы, любовь к себе, к своим родным, близким, нежелание их огорчить, там, да, не знаю, это любовь к деньгам. А если любовь к деньгам, то здесь ничего другого нет.
Но тогда перекос тоже какой-то произошел, потому что там, хорошо, нету толком вот этой ювенальной юстиции, не очень понятно, но есть другое представление, что вот у детей есть права, Но в какой-то момент оказалось, что у детей потеряны обязанности. А сейчас нужно этот пробел тоже восполнять. Потому что это тоже про дисциплину всех. Опять, чтобы дети из благополучных семей не оказались подопечными как раз вот тех центров, которые вы курируете.
Дети благополучных семей тоже не идеал. Раз. Вот я скажу более того, говорю. Что здесь, опять же, это вопрос комплексный. Что если взрослые вот были, проходили исследования сектора номер 2, не прокуратуры в 60-х годах, и, например, по алкоголизации подростков. Дети получали первый алкогольный опыт в семье. То есть я к чему говорю, что можно что угодно там стоять на ушах государству и обществу, и школе, но если человек видит, что ребенок видит, что в его семье родители поступают, бьют друг друга, сквернословят, алкоголизируются, наркотизируются, отзываются плохо о своей родине, они воспринимают это, потому что это, с этими людьми они находятся с самого рождения и достаточно
что
долго.
Что так оно и есть на самом деле.
Что так и надо делать. Они на уровне подсознания это копируют. То есть надо работать не только с детьми, а работать и с семьями. Это первое. Второе, что касается ювенальной юстиции. В нашем понимании, что дети какие-то права, речь идет о другом. До 19 века люди думали, а была лигийская школа права, когда за убийство 5 лет, ну, грубо говоря.
Да.
Потом стали сдаваться, ученые стали задавать вопрос, Гизо, Терье, Минье, Гегель. Что, а почему люди совершают преступления? И вот здесь выясняется, что люди совершают преступления, потому что есть какие-то экономические факторы, которые на них воздействуют. И Маркс уже приходит к выводу, что именно эти экономические факторы и влияют. Эксплуатация человека человеком, товарно-денежные отношения, неправильное распределение благ. И если их устранить, то преступности не будет как таковой. И они говорили, мы с людей сдирали шкуру, убивали их там несколько тысяч лет, они стали лучше. Нет, они хуже становятся капитализмом, империализмом, преступность повышает, разрушает ткань. Давайте перейдем к тому, что мы выясним причины, почему человек это совершает, и на каждого отдельного человека, это касалось и взрослых, и детей, но взяли детей, и будем эти причины убирать. И тогда забирали детей всего лишь в 10% случаях.
Ну,
речь не о том, что дети свои права предъявляли, а в том, что внимательно относиться к жизни бережно каждого ребенка и каждой семьи, выяснять эти причины и их эти причины устранять. В этом сама суть была всего.
А есть сейчас понимание, что как бы подход как раз неформальный уже, то есть от формальности ушли?
Мне кажется, подход как был формальный,
да?
Вообще так он остался. Здесь вообще отношения... вот я не знаю, как по другим регионам, я вот езжу, смотрю, вот Департамент труда и соцзащиты Москвы, слава богу, меняется политика, меняется подход, пришел новый министр, Стружак уже несколько лет работает, и благодаря ему, в принципе, вот это внимание каждому ученику, каждому проблеме, воспитаннику, оно оказывается департаментом и старается вникнуть во все проблемы и их решить. И слава богу, что вот Москва опять является таким лидером вот во всей стране, в этой части. Создаются дома детские, которые, ну, ЦССВ сейчас называется,
да.
Которые обеспечены спортивными залами, спортивными мероприятиями, военно-патриотическими. То есть, слава богу, Москва это, в этой части работает.
Социализация происходит. Да. Дмитрий Краснов был с нами, член общественной палаты. Дмитрий Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Нет, не до завтра, вру. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.